Всем привет! С вами новый выпуск фантастического подкаста. С вами снова, как обычно, Дмитрий и Виталий.
Всем привет!
И мы решили обсудить сегодня фантастические сборники, именно авторские сборники, которых за последнее время на русском языке стало выходить достаточно много. Многие авторы-фантасты, в общем, любят писать, умеют писать не только большие циклы и романы, но и истории в малой форме. И, наверное, один из самых таких громких сборников последнего времени — это «О муравьях и динозаврах» Люци Синя. Насколько я знаю, ты его только что читал, поэтому давай, наверное, начнем с него, а дальше уже продолжим про тему в более широком масштабе.
Я хочу сказать, что я не только недавно прочитал «О муравьях и динозаврах», но и, в принципе, начинал знакомство с какой-то короткой формой именно с Люци Синя. И после того, как я прочитал его сборник «Блуждающая земля», я, во-первых, сразу понял, что это будет мой любимый сборник. А во-вторых, я сразу пошел покупать несколько копий, чтобы подарить друзьям. И до сих пор он остается для меня один из самых любимых и тех, которые я всегда готов советовать.
Как представитель издательства могу сказать, что хорошая практика. Следуйте примеру Виталия. Если вам понравилась книжка, не только ее покупайте, но и дарите или хотя бы советуйте друзьям. Это действительно, скажем так, если какой-то автор вам понравился и вы его кому-то посоветуете, это повысит его шанс на то, что он там будет дальше издаваться, будет выходить большими тиражами, будет более громким. Наверное, ничто так хорошо не помогает успеху книг, как сарафанное радио.
То есть, ну, мне в принципе нравятся те идеи, которые транслирует Сесень, потому что, ну, кто бы мне сказал, что про муравьев и динозавров может быть что-то интересное. Но здесь он... Я мог бы подумать, что автор будет в какой-то такой юмористической форме все облекать, но нет. Здесь он по факту действительно выстраивает два таких очень разных, но созависимых сообществ муравьев и динозавров. И то есть ты действительно просто не понимаешь, что можно ждать на следующей странице, потому что ну там у нас такая прям затронута огромная веха развития этих двух цивилизаций, немножко странных цивилизаций, но было безумно интересно наблюдать, как они взаимодействуют между собой, то есть какой-то их научный симбиоз, какой-то их, в принципе, вот такая какая-то взаимовыручка. В том числе были интересны конфликты, которые давал автор. И то есть то, к чему мы пришли в итоге в этой повести одноименной, вызывает у меня, пожалуй, только одно желание – перечитать снова. Я не могу сказать, что мне нравятся абсолютно все короткие формы Люци Синя, но я считаю, что это свойство, в принципе, любого сборника. То есть что-то тебе может понравиться больше, что-то тебе может понравиться меньше, но я придерживаюсь такой идеи, что всегда в сборнике найдется какая-то одна история, которая запомнится тебе и полюбится просто на всю жизнь. То есть и у Люци Синя тоже это действительно есть.
Добавлю про «О муравьях и динозаврах». Я... на самом деле не дочитал еще, я сейчас в процессе как раз чтения повести. Во-первых, что все-таки, мне кажется, там есть забавные моменты. Ну, то есть она не чисто юмористическая, но когда муравьи с динозаврами только знакомятся, пардон за небольшой спойлер, но он, мне кажется, не очень большой. Там муравьи, так сказать, выступают в качестве таких дантистов для динозавров, помогают им справляться с едой, которая застряла среди зубов, потом там с кариесом, а потом муравьи отправляются на исследование, там, что же у них, у динозавров внутри, там, путешествуют по пищеварительному тракту, как какие-нибудь путешественники-первооткрыватели. Ну, и мне кажется, достаточно забавно. Вот. Еще добавлю, что это, ну так, по классификации вот объема текста считается, что это маленький роман. Насколько я знаю, Цесинь изначально написал относительно небольшую повестушку, и она в Китае выходила как раз в составе «Блуждающей земли». И когда у нас вышел сборник «Блуждающая земля», как раз посыпались вопросы, а почему нету вот этой истории о муравьях и динозаврах в составе сборника. Но это было, ну, так, требование, можно сказать, правообладателя, потому что Цесинь решил вернуться к этой истории и, соответственно, расширить ее до более крупной формы и на Западе, наверное, в Китае, но вот на Западе точно «О муравьях и динозаврах» выходило отдельным томом, как такой небольшой роман. У нас немножко другое издание, то есть у нас есть «О муравьях и динозаврах», книга так называется, и там эта повесть, и к ней еще примыкает сборник из таких рассказов Люци Синя, написанных им на заре карьеры. Там почти все рассказы, это вот конец 90-х, начало 2000-х. Мне кажется, что даже очень известных авторов масштаба того же Люци Синя или Джо Аберкромби или Джорджа Мартина, сборники у них пользуются меньшим все-таки все-таки спросом у читателей, меньше популярностью, чем романы. У меня есть как раз мысли, с чем это может быть связано, но давай я тебе сначала задам вопрос. Согласен ли ты с этим? И как ты думаешь, если согласен или не согласен, то почему?
Ну слушай, если автор хорош на длинной дистанции, то это вообще не показатель того, что он будет также хорош в малой форме. А плюс, если поклонники автора изначально знакомились с каким-то полновесным произведением и прониклись им, то, там, например, там, рассказ или повесть может не так сильно пронять. То есть просто потому, что невольно возникнет какое-то сравнение между прочитанным романом и, к примеру, тому же самому рассказу. А в этом плане я больше на стороне такой истории, когда автор пишет какую-то короткую форму, которая именно расширяет его основной мир. Вот ты уже упомянул как раз-таки Аберкромби, его «Острые края» — безумно прекрасный сборник, который действительно читаешь с удовольствием. И что-то вот если затронуть из грядущего, то это «Космер. Тайная история» Брэндона Сандерсона, которая тоже содержит, ну, помимо там различных эссе и других каких-то доп. Материалов, еще рассказы, которые непосредственно к основному миру и относятся. То есть, ну, все-таки не каждый автор большой прозы должен и обязан уметь писать нечто короткое, и опять же, фанаты не обязаны это любить. То есть, мне кажется, тут либо да, либо нет.
Мое представление такое, что, вот, например, Люци Синь, он действительно хорош в малой форме, но при этом, опять же, его романы, они более популярны, чем рассказы. Мне кажется, ты об этом говорил, что вот читатель, если берет сборник, он, скорее всего, не полюбит все, но найдет там для себя что-то интересное. Мне кажется, вот это вот в этих словах кроется, ну, может быть, не единственный ответ, но одна из важных причин, почему сборники зачастую пользуются меньшей популярностью. Потому что у многих читателей, мне представляется, есть такое опасение, что я вот возьму книгу, и если я возьму роман Аберкромби, он мне наверняка понравится. Ну, если я люблю этого автора, это может заменить Аберкромби в данном предложении на любого другого писателя, который вам близок и симпатичен. А если я возьму его же сборник, то есть риск, что что-то мне понравится, а там, например, треть, четверть, половина историй мне не зайдут. И вот, по-моему, есть зачастую опасение именно такое. Потому что даже у того же Аберкромби, у которого «Острые края» — это дополнение к основному его циклу, все-таки «Острые края» не такая тиражная книга, как его романы. И опять же, тут, мне кажется, можно заменить автора на любого другого практически. Я вот навскидку не знаю, наверное, никого, у кого бы рассказы, сборники пользовались бы сейчас большим успехом, большей популярностью, чем крупная форма. Так что, мне кажется, вот где-то тут собака зарыта.
Ты упомянул о том, что как раз-таки о муравьях и динозаврах выходили отдельным романом, да, у нас за рубежом. И мне очень нравится, что там начали появляться как раз-таки небольшие объемы, небольшие романы в отдельном издании. То есть это возможность взять не что-то большое у автора, то есть не что-то супер маленькое, а взять какую-то вот такую золотую середину, как точку входа, чтобы с ним познакомиться и понять, хочешь ли ты идти дальше.
Да, я согласен, что сборник, в принципе, обычно дает хорошее представление об авторе, если только это не такой сборник, как раз вот, например, «Острые края» у Аберкромби. Потому что если ты возьмешь «Острые края» у Аберкромби и не читал его остальные книги, то у тебя будет, знаешь, ощущение, мне кажется, как будто ты посмотрел дополнительные сцены к фильму, которого не видел. Там, конечно, есть вот эта серия рассказов про воительницу и воровку, которые можно читать, в принципе, как более-менее самостоятельные произведения. Но львиная доля рассказов там, конечно, там лучше раскрывает персонажей, Глокту, Логина, там еще других персонажей, дополняет основной цикл, но именно для новичка, наверное, будет не очень понятно и близко. А вот если взять того же Люци Синя, то ты как раз берешь его в сборник и можешь понять, там, какие темы его интересуют, как он, в принципе, пишет, там, что Цесинь, например, во многих своих рассказах там, обрушивает на человечество, на Землю какие-то глобальные катастрофы, гибель почти неизбежна, но показывает, что разум, наука, интеллект, они способны преодолеть эти сложности. И если тебе темы, которые автор поднимает, близки, если тебе стиль его нравится, ты можешь перейти к уже его более крупной форме. Так что у Люцини как раз вот сборники — это хороший способ оценить, насколько он будет близок этот автор.
Мне, помимо прочего, у Люцини, конечно же, нравится его обращение к идее, как может быть, в принципе, устроена наша Вселенная. И так как я человек, который любит там фильмы катастрофы и какой-то постапокалипсис, именно вот благодаря этому у меня такое совпадение с автором еще идет.
Ну и, соответственно, когда вы берете сборник, как раз вам достаточно легко, мне кажется, оценить, насколько у вас будет такое совпадение с автором. Потому что понятно, что если ты, например, покупаешь первую книгу большого цикла, ты не обязан его читать дальше, если тебе не понравится. Но у меня вот всегда было какое-то такое внутреннее ощущение, когда я берусь, как будто я подписываюсь, что все, я обязался его читать дальше. Понятно, что не всегда так происходит, и если там, тебе какой-то цикл не зашел, не понравился, ты его не будешь читать, покупать дальше. Но внутренне так, как будто ты уже автору пообещал, что ты будешь его читать целиком с там, повестями или рассказами. Такого нет. Кстати, у тебя есть какие-нибудь авторы, которых вот ты действительно узнал благодаря короткой форме, и потом бы перешел к крупной?
То есть я буду постоянно говорить Люцисинь, 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 потому что для меня это вот прям, ну, светоч. А до этого был еще один у меня автор, но он не совсем относится, например, к фантастике, а он больше относится к мистике, насколько я помню, это Джон Коннелли, сборник мистических рассказов, два, это «Музыка ночи», и какой-то второй сборник. То есть это тоже был тот момент, когда я покупал эти книги и дарил друзьям. То есть это те истории, когда хочется вечером, ложась спать, включить свет в коридоре. То есть потому что очень сильно проняло. Но, к сожалению, в крупной форме я у него ничего не нашел именно в этих же жанрах.
У меня точно, вот я помню, что было знакомство с малой формой, с автором, который мне потом очень понравился. Это был Орсон Скотт Карт. У него «Игра Эндера», самый, наверное, его известный роман, он в свое время тоже был небольшой историей. Меня в «Мире фантастики», я помню, ну, заказали лицензию на сборник боевой фантастики. Там было много авторов, кого-то я знал до этого, кого-то не знал. И вот с Картом я до этого не сталкивался, то есть я знал о его существовании, но я его не читал. Там была как раз вот ранняя версия «Игры Эндера», где нету практически все части, которые связаны с большой войной. Там вот именно тренировка в боевой школе. И меня этот рассказ в свое время очень зацепил. После этого я решил, что мне стоит с автором познакомиться дальше. Действительно, там, «Игра Эндера» в своем полном форме на меня произвела очень большое впечатление. Один из романов, которые, там, я считаю, жемчужной научной фантастики. Так что вот... Такое у меня было знакомство. Ну, отчасти можно сказать, что с Мартой Уэллс у меня произошло знакомство благодаря малой форме. Потому что, как, наверное, и многие, я начал читать эту писательницу с дневников киллербота. Тут, конечно, не совсем малая форма, потому что это повестушки, а не рассказы. Но я вот не был знаком с ее ранними произведениями, которые написала фэнтези, но познакомился с ее как раз фантастическими историями. И мне кажется, хороший вообще формат, когда... из отдельных таких историй, действия которых разворачивается в одном мире, складывается, ну, более такая, что ли, масштабная картина, мозаика. Собственно, что делал в свое время, например, Сапковский с первыми романами, с первыми, наверное, книгами про Ведьмака, вот, и то, что делает Марта Уэллс, когда ты читаешь, вроде как отдельные истории, но при этом они связаны и миром, и персонажем, и какими-то идеями.
Ну и раз уж ты затронул, ну, историю с повестями, то, конечно, тут я тоже не могу промолчать насчет Алексея Пехова и моего самого любимого цикла «Страж», потому что он по форме написан точно так же, как первые две книги упомянутого тобой «Ведьмака». То есть это тоже такой сборник повести, по сути, но там общий сквозной сюжет, общие персонажи, но чувствуется какая-то вот такая небольшая фрагментарность, да, и какие-то переходы от одной повести в другую. Это потрясающий пример для меня такого темного фэнтези наряду с тем же самым Яцеком Пикарой, потому что для меня вот за первенство Пехов и Пикара они как бы вот борются и пока идут ноздря в ноздрю, потому что, ну, совершенно потрясающий персонаж Пикары, инквизитор Моддимер Маддердин, простите, Мордимер Маддердин, который имеет какое-то свое просто потрясающее мрачное обаяние, то есть одновременно это такой поборник и ярый такой прислужник веры, но в то же время он не гнушается взять какую-то такую дополнительную работенку, чтобы как-то немножко золотишко в кошелек закинуть, чтобы было на что бедному человеку как-то что-то вкусное покушать. Вот, то есть как бы вот этот его двойственный характер, он прослеживается на протяжении всех повестей Пикары, и это очень приятные какие-то впечатления о нем вызывает, я тебе скажу, больше Когда я у себя на канале обсуждал этого автора, очень много читательниц девушек разделились на два фронта. То есть, как бы одни очень любили этого персонажа, а вторые вообще в принципе не понимали, как можно его любить, ведь он такой мерзкий, у него какие-то непонятные ценности. А я просто не понимаю, ну это же он. Ну как можно не любить этого персонажа у автора? И я, конечно, уверен, что я буду снова обращаться к Инквизитору не раз и втайне надеяться, что однажды что-нибудь еще у автора напишется, и однажды он завершит этот цикл.
Ну, я бы сказал так, что Мордимер — это персонаж, про которого интересно читать, потому что он действительно такой колоритный и яркий, и у него вот, голос, так сказать, внутренний, которым он рассказывает свои истории. Он, конечно, очень звучит здорово, с самоиронией, с цинизмом. С другой стороны, это очевидно человек, которого в жизни никто бы, наверное, встретить не захотел, потому что это истовый фанатик, который ради своей цели готов там, пожертвовать всем практически, и окружающими, и, если понадобится, и собой. Я бы выделил, наверное, такую разницу между вот Сапковским, с одной стороны, и Пеховым со Стражем и циклом об Инквизиторе Пикара с другой. Сапковский начал с повестей, но потом перешел к большой форме. И есть популярное мнение, что, собственно, лучшие книжки — это ранние вот эти два сборника. А что Пехов, что Пикара, они остаются в этих циклах верны в форме, выбранной изначально. То есть это истории, которые небольшие. Некоторые из них вообще совершенно самостоятельные, некоторые там, имеют сквозные сюжеты, сквозные конфликты, которые переходят из одной в другую. Но, тем не менее, от тома к тому это всегда сборники из повестей. В принципе, мне кажется, что именно для фэнтези, конечно, именно... Так, сейчас переговорю немножко. Мне кажется, что если говорить о фэнтези и короткой форме, то вот именно формат такой а-ля сериальный, он больше всего подходит для жанра. Потому что все-таки фэнтези авторам надо погрузить нас в мир, рассказать очень много о том, что происходит. И если у тебя цепочка рассказов, ты это постепенно приоткрываешь. Научная фантастика все-таки немножко другая ситуация. Фантастические рассказы очень часто построены вокруг какой-то идеи. Например, там, у того же Цесиня или у его переводчика на английский Кена Лю, у которого где-то год назад выпустили сборник «Потерянной девушки». Там, например, Кен Лю берет тему загрузки сознания человеческого в цифровой формат и в формате вот как раз небольшой истории там, предлагает свою версию, как это может происходить, каким проблемам это может привести. Тут короткая форма хорошо сочетается с тем, что тебе надо просто раскрыть какую-то идею. Фэнтези больше, наверное, все-таки про какие-то приключения или интриги, или политику, или сюжет. Большие истории. Поэтому с коротким форматом, мне кажется, считается похуже. Ты как считаешь?
Ну, слушай, я думаю, ты полностью отразил и мое мнение в том числе, потому что я согласен с тем, что для фантастики все-таки короткая форма, она проще для внедрения какой-то идеи, а для фэнтези все равно нужна более длинная дистанция, чтобы показать развитие героев, показать мир. Потому что, конечно, можно предпринять какую-то попытку написать короткий фэнтези роман там, или какую-то повесть или рассказ, но это очень такая опасная дорожка, потому что может читателю чего-то не хватить, потому что фэнтези — это всегда про масштаб. Ну, для меня, по крайней мере, в основном это всегда про масштаб, это всегда несколько книг подряд, потому что, ну, редко все равно, даже сейчас встречаешь фэнтези какой-то обособленный, да, внециклое.
Ну, даже те, кто вот, хорошо умеют или... писать, это все равно, как минимум, обычно роман. То есть вот так, чтобы было... Ну, или серия повестушек, как вот мы приводили пример того же Пикару. Есть, например, автор, вот Тед Чан, американец, который вообще не писал крупную форму, он известен именно рассказами. Но у него почти все рассказы — это фантастика. Я вот как-то перебираю сейчас в голове, я не могу вспомнить автора, который известен именно как... специалист по рассказам в жанре фэнтези.
Ну, вот у меня было в голове Джек Вэнс, и поправь меня, если я ошибаюсь.
Да,
у Вэнса... Но это, опять же, это тоже повести.
Да,
это
Вэнса... повести, у Вэнса же много коротких историй, но, опять же, они, да, объединены общим миром, и ты как раз постепенно погружаешься в него, узнаешь его. Да, он там переключается от одного героя к другому, но все равно это какая-то такая отдельные элементы общей мозаики, которые постепенно там складываются. И он опять же переходит там и к романам в том числе.
Да, я даже могу вспомнить короткие рассказы там на остросюжетную какую-то тематику, типа там «Фердинанд фон Шерах», там «Преступление и вина», два небольших сборника. Но по фэнтези для меня, ну, полная темнота. То есть прямо короткую форму какую-то я не могу вспомнить. Я не знаю, может быть, кто-то из слушателей где-то что-то встречал, видел. Если у вас есть такое,
да,
говорите,
напишите,
пожалуйста,
в комментариях, будет интересно.
Да.
Потому что вот для меня, если какая-то короткая форма с фэнтези сочетается, это все-таки циклы повестей, как у Пикара или у Алексея Пеха, вот что-то подобное.
Ну, кстати, циклы повестей, как по мне, стало немножко проще даже читать и интереснее. То есть я ни в коем образом не умаляю заслуг именно там супер большой формы какой-то, да, но в последнее время почему-то именно от формата повести я получаю удовольствие больше.
Ну, как раз он, наверное, можно назвать такой золотой серединой, когда тебе, с одной стороны, достаточно, ну, тебе, в смысле автору, достаточно объема, чтобы раскрыть персонажа, показать какой-то все-таки более-менее большой сюжет, а в то же время вот ты как читатель уже можешь это прочитать буквально за вечер или там за пару дней, а не как там какой-то большой роман, который все-таки, скорее всего, ты будешь читать более долгий срок, особенно если тебе хочется его там растянуть, а не проглотить и потом сидеть и думать, когда же что-нибудь новое читать от этого автора.
Ну, я согласен, нужно делать еще пометку о том, что сейчас у нас времени становится все меньше и меньше, делать все больше и больше, читать хочется. И порой ты вечером просто уже приходишь, нет каких-то там сил во что-то большое ввязываться, а тут хоп, открыл там, почитал повесть одну, замечательно, получил удовольствие, положил, и вот на следующий вечер оставил продолжение. Я надеюсь, что таких форматов будет появляться у нас все больше и больше. В том числе хочется это видеть и от наших русскоязычных авторов, ну и, конечно же, от зарубежных тоже.
Ну, я тут, если говорить о русскоязычных авторах, я бы отметил Ярослава Барсукова, который год назад на русском выходил. У него прогремевшая повесть «Башня из грязи веток», которая номинировалась на Небьюлу. Это, по-моему, был первый случай, когда российский автор номинировался на эту премию. То есть тут надо отметить, что он написал эту повесть на английском языке, и мы ее переводили. Но, тем не менее, автор русскоязычный, и мы выпускали эту повесть, и как раз еще несколько рассказов. Пока крупной формы у Ярослава нету, но, в общем, автор точно талантливый, с оригинальным мышлением. И ну, там, я для себя как раз сделал заметку, что я за ним послежу дальше, что он будет писать.
Ты знаешь, мне кажется, чтобы написать короткую форму, нужно приложить даже больше усилий, нежели чем писать какую-то форму более привычную, полноценную. Потому что тебе нужно в какую-то там повесть или рассказ пытаться уместить все свои мысли, донести их до читателя, при этом сохранить какую-то там динамику, какой-то читательский интерес при этом не растерять. То есть, как бы, опять же, не умаляю заслуг большой формы. Но для меня, как бы, рассказы и повести – это тоже определенный такой труд, где-то больше, где-то меньше, но ощутимый, конечно, такой.
По-моему, Сапковский говорил и не раз, что как раз рассказ – это такой формат, на котором раскрывается, ну, истинное, что ли, мастерство писателя, потому что он как раз, да, требует очень большого мастерства в том, чтобы все, что нужно, в него вложить в относительно короткий объем. А при этом Сапковский, как такой человек достаточно язвительный и циничный, по-моему, как раз и говорил, что «но не пишу я их больше, потому что за романы платят больше».
Да, я, кстати, как раз-таки из той группы людей, которые считают, что первые два тома «Ведьмака» в повестях, они более динамичные и интересные, а потом уже немножечко как-то у меня интерес потерялся.
Ну что, мы вроде обсудили все, что собирались, и авторские сборники, и какие жанры больше подходят, на наш взгляд, для короткой формы, и авторов отметили, которые на нас произвели в последнее время впечатление именно в виде сборника. Я бы, наверное, еще попросил читателей, наших слушателей оставлять комментарии, что им нравится из сборников, что их может побудить взять, почитать именно рассказы и повести, а не романы.
Да, тема, конечно, очень интересная, и вдвойне будет интересно посмотреть, какими историями поделятся слушатели, потому что, несмотря на то, что рассказы и сборники появляются у нас все чаще, но все-таки определенный недостаток я все еще ощущаю, поэтому будет интересно посмотреть, что предложат слушатели почитать.
Вот, спасибо, что нас слушали, и услышимся очень уже скоро. До новых встреч.
Всем пока.